от 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
Здравствуйте все. Евгений Янович, здравствуйте.
Здравствуйте, здравствуйте. Реклама прямо так возбудила, так захотелось достичь новых успехов в бизнесе. Именно сейчас это безумно актуально, просто с мегафоном к новым победам. Ох, припомню я им это, когда мы все из самоизоляции выйдем и статистику подавим, что там вообще от бизнеса в стране осталось. Но между тем, на дворе сегодня, вне очередной, учитывая то, что вторник, а нам оставлен все-таки один час от наших двух, пока все с коронавирусом не затихнет, вне очередной, повторяю, но не менее от этого приятный час милитариста. И с нами Михаил Михайлович Ходорёнов. Михаил Михайлович, здравствуйте. Как у вас дела?
Добрый день. Ну, сам Бог велел, наверное, начать час милитариста с некоторых рассуждений о коронавирусе. И, как говорит народная молва, кто без замечаний провел месяц самоизоляции, тому дополнительный месяц в подарок.
А что хорошо.
А что касается коронавируса, то опять-таки мы будем рассуждать о нем недолго, сразу предупрежу, недолго. С позиции исключительно нашей кафедры, часа милитариста. И вот вылезло совершенно неслыханное количество разного рода упырей, вурдалаков, предсказателей, конспирологов, которые начали напирать на искусственное происхождение этого вируса, причем поочередно пришивая его происхождение то американцам, то китайцам, то это разновидность биологического оружия, и вроде как к нему причастен Сорос, и какие-то американские гранты. И поневоле тут начинаешь вспоминать Владимира Высоцкого с его бессмертной песней: «Это их худые черти мудят воду во пруду. Это все придумал Черчилль в 18-м году». Ну, очень многие все-таки отечественные граждане в связи с коронавирусом вступили в анестезию просто-таки пламенного идиотизма. И если все-таки рассматривать этот вирус с точки зрения биологического оружия, то вот отметим несколько вещей. Первое, конечно, занятно забросить на территорию, занятую противником, коробочку с чёрными блохами. Или там открыть банку с комарами, зараженными лихорадкой Западного Нила. Но вот самая главная беда биологического оружия в том, что оно неизбирательно. И вроде как и выпустил блох на территории противника, а чума может запросто выкосить и твое собственное население, и твою собственную армию, причем вплоть до последнего человека. Так что считать, что вот выпущен какой-то джин там из сосуда на территории Китая, и это новое биологическое оружие, как-то я в этом глубоко сомневаюсь. Это, конечно, мое оценочное суждение, но я лично считаю, что вот наиболее правдоподобные выглядят две версии. Первая, самая банальная, это кто-то жарил летучих мышей. Вторая версия тоже имеет полное право на существование, что все-таки в одной из лабораторий проводились какие-то работы и произошло нарушение техники безопасности. И вот этот вирус вырвался совершенно случайным образом наружу. Дело в том, что даже у нас в Советском Союзе бывали такие случаи при разработке биологического оружия. Достачно вспомнить, например, случай в Свердловске, теперь он называется Екатеринбургом. Там в результате нарушения техники безопасности вышла наружу сибирская язва, споры. И очень много людей погибло, порядка 80-ков человек. Но это было очень быстро локализовано, нейтрализовано, потому что все-таки советская медицина, она имела очень большой опыт борьбы с подобными эпидемиями. И тут этот случай можно напомнить. Можно напомнить и случай с черной оспой в начале 60-х годов. Поэтому как-то я думаю, что это никакое не биологическое оружие, поскольку, во-первых, слабоват будет, например, по сравнению с какой-нибудь пятнистой лихорадкой скалистых гор или лихорадкой Западного Нила, потому что смертность все-таки относительно невелика. Скорее всего, это все-таки несчастный случай. А по этому поводу, поскольку выскочило совершенно неслыханное количество разных идиотов, многие из которых припали к средствам массовой информации, начали распространять разную чепуху, другие бросились в разного рода теории и такого рода наговорили, например. Вот не удержусь, чтобы не привести пару цитат. Например, пандемия сработала на руку транснациональным элитам, но лишь на время отодвинула кризис капитализма. Как тебе в голову могла прийти такая мысль? И, собственно говоря, если ты говоришь о кризисе капитализма, то ну, тут можно задать и такой вопрос. А у нас какой в настоящее время строй? Или понесло автора дальше, и он начал дальше излагать свои мысли. Западный мир находится на пороге серьезнейших потрясений, в результате которых он может качественно измениться. С падением нынешних элит и приходом качественно иной генерации политиков и капитанов производства. Как ты мог додуматься вот до этого? Ну, и даже веселый дедушка один усатый подключился к этому и вынес приговор Европейскому Союзу и сказал, ну вот и все. Ну, как-то, в общем-то, это достаточно выглядит все смешно. В общем-то, заканчивая тему этого биологического оружия. И еще раз хочу в этом плане сказать, товарищи, ну как-то, ну больше здравого смысла, ну меньше этой конспирологии, ну меньше этих всяких выдумок. И тогда все у нас, как говорится, получится, и все пойдет на лад. Ну вот на этом, наверное, эту тему мы и закончим вопрос с коронавирусом. Теперь о некоторых событиях, которые произошли совершенно незаметно, но все-таки они касаются нашей направленности сейчас, милитаристам. Вот поскольку у нас в последнее время мы выходим не так часто, то если я буду останавливаться на каких-то событиях, которые были сравнительно недавно, это не потому, что мы там заснули на вахте. Просто ну, в последнее время вот в связи с вирусом регулярность наших встреч немножко изменилась. И вот в Москве, например, отменили салют в честь освобождения Вены в связи с коронавирусом. Но это событие, на него вообще-то и внимания-то никто не обратил. Но вот какие тут моменты, на которые я считаю целесообразным остановиться. Салют предполагался дать в честь освобождения Вены. Ну, равно как и раньше давали там в честь освобождения Будапешта. Ну, вот какая штука-то у нас с этими пальчиками получается, Штирлиц, как говорил Мюллер. Вообще-то медаль, которая была учреждена согласно приказу Верховного Главнокомандующего, называлась отнюдь не освобождение Вены. Она называлась за взятие Вены. И в приказе товарища Сталина было записано: после упорных уличных боев овладели столицей Австрии городом Вена. И дальше там перечислялось, что с 16 марта по 13 апреля разгромили 11 танковых дивизий немцев, в том числе 6-ю танковую армию СС, взяли в плен более 130 тысяч солдат и офицеров противника, уничтожили и захватили 1345 танков и самоходно-артиллерийских установок, 2250 полевых орудий и много другого имущества. Вот так освобождение. И что в этом плане надо ведь отметить? Потому что вот иногда ну, пропаганда, как правило, идет во вред. Но вот и в этих случаях я бы все-таки ставил акценты несколько по-другому. Вот, например, когда произошел аншлюс в 1938 году, и Австрия была присоединена к нацистской Германии, то в вермахт вошли аж 6 австрийских дивизий. Вот из них 44-я пехотная, 45-я пехотная, 4-я легкопехотная и 2 горно-стрелковые дивизии. И они воевали, в общем-то, всю войну, вот эти 6 дивизий. Вот я на некоторые из них все-таки рекомендовал бы обратить внимание. Вот, например, 45-я пехотная дивизия. Она, кстати говоря, брала Брестскую крепость. И когда у нас в некоторых источниках говорят, что типа там немцы захватили там Тереспольские ворота, немцы захватили цитадель, не немцы, а австрийцы. Она была полностью укомплектована уроженцами Австрии. Дивизия за время боевых действий, ее бойцы и командиры получили 12 рыцарских крестов. Мы к этому еще вернемся. Много это или мало, когда поговорим о другой австрийской дивизии. В 1944 году 45-я пехотная дивизия в Беларуси была полностью уничтожена в ходе операции «Багратион» в окружении восточнее Минска. Но они ее все равно воссоздали, только она теперь уже называлась по-другому. 45-я фольксгренадерская дивизия, то есть народно-гренадерская. Гитлер увлекался такими названиями. А вот другая дивизия будет даже поинтереснее. Это 44-я пехотная дивизия, лучшая австрийская дивизия. Называлась «Hoch und Deutschmeister». Она прошла боевой путь в составе группы армий «Юг» до Сталинграда. И в Сталинграде, собственно говоря, была полностью уничтожена, как принято у нас говорить, под ноль. Потом восстановлена. В феврале 45-го года еще воевала под Балатоном. Потом сдалась союзникам. Одна из лучших австрийских дивизий в составе вермахта. Вот рыцарский крест в ней получили 25 человек. А рыцарский крест с дубовыми листьями только один военнослужащий, полковник, командир полка. К слову говоря, за время войны немцы вручили чуть более 7 тысяч рыцарских крестов. У нас было 11 тысяч героев Советского Союза. Я бы не сравнивал, упаси бог, эти награды, но чтоб, я говорю об этом, чтобы понять порядок вот, и ценность награды. И много ли это или мало, например, 25 рыцарских крестов в составе 44-й пехотной дивизии Hoch und Deutschmeister. Какую для примера возьмем нашу стрелковую дивизию? Ну, давайте вот 13-ю гвардейскую стрелковую дивизию. Зачитываю ее полное наименование. Полтавская, ордена Ленина, дважды краснознаменная, орденов Суворова и Кутузова. Ну, боевой путь она прошла более чем славный. Москва, Харьков, Сталинград, Полтава, битва за Днепр, Багратион, Львовско-Сандомирская операция, Висло-Одерская, Нижнесилезская, Верхнесилезская, Берлинская, Пражская. И вот за все время войны, еще раз напомню, что вот эта дивизия, 13-я гвардейская стрелковая дивизия под командованием генерала Родимцева, сыграла ну, самую решающую роль в ходе битвы за Сталинград. Высадилась на правый берег Волги, отбила у немцев Мамаев курган и переломила в то тяжелое время ну, ход боев за город. Потому что если бы она не вступила тогда в бой, что вполне возможно Сталинграда было и не удержать. Ну вот одна из самых наших знаменитых стрелковых дивизий. Так вот в ее составе за всю войну было звание Героя Советского Союза присвоено 19 бойцам и офицерам. 19. Ну вот по сравнению с 44-й, у которой было 26 точнее. И у них было еще 7 кавалеров ордена славы трех степеней. Ну то есть и там 26, и там 26. Это о чем говорит? О том, что 44-я пехотная дивизия Hoch und Deutschmeister дралась более чем умело. Более чем умело. И вот, ну как-то на этом фоне давать салюты в честь освобождения Вены, ну я не, даже вот не знаю, что надо ли навязывать им это освобождение. Ну и, кстати говоря, среди некоторых австрийских генералов, которые воевали против нас в Великую Отечественную войну, были и достаточно выдающиеся. Вот, например, генерал-полковник Лотар Рендулич, опять-таки, рыцарский крест, дубовые листья к рыцарскому кресту, мечи к рыцарскому кресту. Это одни из высших отличий среди германских генералов. Ну вот, еще раз хочу сказать, незнание истории, пропаганда, вот она как-то вот, ну, не самым лучшим образом влияет на некоторое наше восприятие исторических событий. И вот в свое время была написана даже песня такая. Мы, по-моему, о ней упоминали уже на одном из часов «Милитариста», но повторение «Мать учения». И вот там такие слова. «Весна 45-го года, так ждал тебя долго Дунай». Вот это кто же, интересно, до Дунай ждал весну 45-го года? Это что, в Австрии, что ли, ее ждали? Или одна из самых верных союзниц гитлеровской Германии, Венгрия, так очень ждала этот май 45-го года? Или вот, на площади Вены спасенной собрался народ старый млад. Это что, они обрадовались, что пришла Красная Армия? Это, видимо, вот родственники бойцов и командиров 44-й, 45-й пехотных дивизии высыпали. К ним там подоспели родственники генерал-полковника Рендулича. И дальше вихри венцев в русском вальсе сквозь года. И Вена кружилась там и пела. Ну как-то, товарищи, ну а где здравый смысл в конце концов? Где достаточно такое вот отношение к этим историческим событиям? Ну вот как-то вот с этими... И опять-таки, для чего все это я рассказываю? То, что вот не все были далеко рады этому освобождению. И салютовать вот в честь освобождения. Это же все-таки и медаль, напомню еще раз, называлась. За взятие Будапешта. За взятие Вены. И в этом плане несколько слов хотелось бы сказать и вот о памятнике маршалу Ивану Степановичу Коневу, который сняли у себя чехи. Что бы я в этом плане добавил? Вроде как это уже и сравнительно давно было. Но опять-таки, чехи на этот память... Сейчас я не буду говорить там об их отношении к событиям 68-го года, 45-го года и так далее. Они покушались на этот памятник в течение многих лет. Ну, на протяжении 5 или последних 6 лет. Постоянно там его раскрашивали, постоянно там устраивали возле него всякие демарши. Зачем нам было ждать вот столько вот... пока они, наконец, его там убрали с этой площади. Надо было вот поступить так, как в свое время поступили с памятником Черняховскому и с его могилы. Вывезли все и перенесли. Так же, как, например, и с памятником Толбухину в Болгарии, который там провалялся достаточно, я прошу прощения за такое слово, но действительно провалялся у них там чуть ли не на свалке. Чего было ждать? И, кстати говоря, ведь это памятники не последние, которые остались в Восточной Европе. На многие из них очень покушаются. И в этом плане, ну, время сейчас такое, что многие из них и сохранить не удастся. Поэтому, ну, не надо ждать, пока они их окончательно свергнут. Это, опять-таки, на мой непросвещенный глаз. Все-таки здесь надо смотреть вперед, и тот же памятник Коневу заранее надо было демонтировать собственными руками и увезти на родину, и все. Потому что это ведь мне напоминает немножко выход нашей армии, 40-й армии из Афганистана. Тогда на афганской земле, в принципе, никого не хоронили, и никому, но вот памятники воздвигали там в честь всяких разного рода знаменательных событий, вдоль дорог иногда ставили. Но вот когда наша армия уходила оттуда, все памятники демонтировали. Конечно, это нам неприятно осознавать, это ну, не самые... вот страницы истории, которые были бы, так сказать, сладки для нашего уха. Но вот ну, сложилась так ситуация исторически. И поэтому надо еще раз присмотреться. У нас еще не один там памятник остался, который нам дорог. И, наверное, все-таки лучше демонтировать и перевести их себе заранее, вот не ожидая такого печального развития событий. Ну вот, наверное, и все на данном этапе, что касается освобождений и сохранения наших памятников. Понятно, что, конечно, там заключены разного рода соглашения, разного рода договоренности об уходе за могилами военнослужащих. Но вот в ряде случаев это все-таки договоренности не срабатывают. И в этом плане надо все-таки смотреть вперед. Или мы окончательно лишимся вот этих памятников, потому что сейчас в той же самой Праге те же самые местные власти поняли, что он представляет для нас ценность, что тут возможен какой-то торг. И поэтому не надо... все-таки доводить историю вот до того конца, чтобы уже вопрос было решить так трудно. Ну вот, наверное, и все с памятниками. И теперь вот перейдем еще к одному вопросу, который, собственно говоря, тоже касается нашей истории. И что мне в этом плане хотелось сказать? То, что, в принципе, вот подчас многие события вот начального периода войны, они до сих пор какого-то вот стройного официального объяснения не нашли. А если они не нашли официального объяснения, то выдвигаются разного рода альтернативные теории и альтернативные объяснения тех или иных событий, поступков и так далее. Вот, к примеру, вот такое количество военнопленных, например, в первые полгода войны, чем его некоторые пытаются объяснить? По версии, например, некоторых, скажем так, альтернативных историков, считается, что вроде как советский народ не очень хотел сильно защищать советскую власть. И поэтому было массовое дезертирство и нежелание вести борьбу с оружием в руках против захватчиков. И вот такая версия в ходу. Мы уже к ней тоже обращались, но тем не менее, вот по моему глубокому убеждению, хотя, несомненно, эти факты имели место, и с этими фактами все-таки связаны приказы Сталина и номер 270 от августа 1941 года. И, собственно говоря, этим же во многом продиктованный приказ 227 28 июля 1942 года. Но, тем не менее, чтоб какого-то массового характера, вот поголовного, все-таки это не носило. Такие факты были, но массового характера они не носили. А чем, собственно говоря, тогда вы можете вот это объяснить? Вот меня могут, например, спросить. И мое объяснение тех событий заключается в том, что все-таки уровень профессиональной подготовки, причем во всех звеньях, начиная от рядового бойца и заканчивая там командующим фронтом, был недостаточно высок, чтобы вести вооруженную борьбу с немцами вот на равных в тот период войны. Вот, если перейти к каким-то более детальным объяснениям, вот иногда, опять-таки, альтернативные историки говорят, например, наши летчики дальней авиации уклонялись от производства боевого вылета. Ну, в чем это заключается? Или, например, в артиллерии там пытались уклоняться от выполнения боевой задачи. Или при первой же возникшей возможности старались в бой не вступать. Это касается там истребителей, например, экипажей дальней авиации, экипажей подводных лодок. Ну, безусловно, такие случаи были. Опять-таки, в чем они заключаются? Носили ли они массовый характер? Ну, вот я все-таки думаю, что нет. И потом, опять-таки, за всем этим был организован и контроль соответствующий. Ну, с одной стороны, например, поднимается экипаж бомбардировщика Ил-4 в воздух, и у него боевая задача бомбить, например, Кёнигсберг или Берлин, или железнодорожный узел в Варшаве, предположим. То есть у него есть ясная боевая задача, и он отправляется на нее в составе там эскадрильи, полка. Но взлетают они, как правило, в ночное время, взлетели, как говорится, вошли в темноту, и дальше неизвестно, куда они полетели. То ли они полетели на Кёнигсберг или Берлин, то ли они начали кружить в ночном небе, там 8 часов пролетал в районе аэродрома, потом сбросил бомбу где-нибудь в болоте, сел и сказал: «Я выполнил боевую задачу».
Михаил Михайлович, прошу прощения, небольшая пауза на новости.
От 3 до 5 с Евгением Сатановским и Сергеем Корнеевским.
И мы вновь в эфире. Михаил Михайлович Ударенок у нас на связи. Евгений Янович, вы тут?
Да, хотя у меня вообще свои мысли на тему того, как мы освобождали Вену, учитывая то, что Австрия была родиной Гитлера, и Скорцени, и вообще того самого нацизма, который мы имели в Германии. Австрия оказалась жертвой аншлюса, и денацификацию не прошла. А что до памятников, так у нас Украина и Прибалтика как минимум еще есть, а то и Молдавия, а может и не только Молдавия впереди. А там что делать будем с памятниками? Может, проще не их вывести, а вместо них вывести, ну, как пятнышко жирное от упавшего на брюки кусочка масла тех, кто их сносить пытается. Как-то очень давно это хочется. И, честно говоря, и по Праге сильно хочется, и по Польше с Болгарией. Тут ведь какой расклад, Михаил Михайлович? Я же не пацифист, как известно.
Евгений Янович, вы милитарист еще больше, чем я, и ваше предложение будем рассматривать как рабочее, как иногда говорят на совещаниях в том же генеральном штабе. А теперь вернемся, с вашего разрешения, к последнему предложению, которое было перед новостями. Ну, скажем, экипаж дальнего бомбардировщика поднялся, и вместо того, чтобы лететь на Кёнигсберг, 8 часов пролетал в районе аэродрома, и под утро сел, бомбы сбросил в болоте и сказал, что выполнил боевую задачу. Ну, могло быть так? Ну, в принципе, могло. А как же их контролировать тогда в полной темноте? Долетел он до Берлина, не долетел, сбросил он бомбы там или не сбросил? Это делалось достаточно просто. И мы об этом, по-моему, как-то даже и говорили. То есть экипаж, когда достигал района цели, точки выполнения боевой задачи, радист бомбардировщика выходил в эфир и сообщал кодобуквенную какую-нибудь комбинацию. А его в это время несколько радиостанций, размещенных в разных пунктах на территории Советского Союза, пеленговали. Потом прикладывали линейки к карте, и если все линии сходились в точке над Берлином, значит, он там был и выполнил боевую задачу. И засчитывалось за боевой вылет. Вот, собственно говоря, это относилось иногда и к экипажам фронтовой авиации. Им за боевой вылет засчитывали только тот вылет, во время которого он действительно реально участвовал в воздушном бою и реально там производил, например, боевую стрельбу по вражеским самолетам. Если нет, так взлетел, полетал, то это и не засчитывалось. за боевой вылет. Вот иногда альтернативные историки говорят, что в военно-морском флоте, особенно экипажи подводных лодок, уклонялись от боя. Ну, с этим я вот не могу, вот категорически просто не согласен, что они уклонялись от боя. Почему? Ну, во-первых, экипаж подводной лодки времен Великой Отечественной войны – это все-таки 45-47 человек. Ну, я имею в виду среднюю подводную лодку, типа там С, Ща там, или, может быть, К в некоторых случаях. Вот. Во-первых, с очень многими надо договариваться. Если ты не вышел там в район боевой задачи и даже и не думал ее выполнять. Это со штурманом. Если, скажем, например, какие-то зловредные мысли были у командира, то это и со штурманом надо договариваться, это и со старшим помощником надо договариваться.
А их же расстреляют, и они это знают.
Это одно, а другое дело все-таки, что очень высокий уровень потерь говорит о том, что все-таки люди стремились выполнить боевую задачу ну, в любой ситуации. Вот, например, если обратиться к цифрам потерь того же самого Балтийского флота, то они за время боевых действий утопили за 41-45 год одну подводную лодку, 9 вспомогательных военных судов, 38 коммерческих судов, но потеряли 45 своих подводных лодок. То есть уровень потерь ну, просто необычайно высок. Необычайно высок. И в этом плане возникает естественный вопрос. Ну почему же так произошло? Почему же такая низкая эффективность? И вот мы возвращаемся к тому, к чему я говорил с самого начала. Что успешно выполнить поставленные боевые задачи и в целом выиграть войну, что только позволяет? Высокая боевая и оперативная подготовка. Вот если ее нет, вот только такой уровень потери может быть. 45 подводных лодок. Или на Черноморском флоте. Потопили 43 судна, потеряли 28 своих подводных лодок. То есть практически на одно потопленный корабль противника или судно торговое приходилась одна наша подводная лодка. В то время как, например, какой-нибудь германский подводник, там какой-нибудь Отто Кречмерт, Вольвот Люд, он один отправил на дно столько кораблей союзников, сколько не отправил за всю войну наш Черноморский флот. Спрашивается, ну почему же так? Объяснение, между прочим, тут достаточно простое. Например, немцы, прежде чем отправить свою подводную лодку в Атлантику, в течение 6 месяцев проводили с экипажем так называемый учебный период на Балтике в основном. Поскольку Балтика полностью контролировалась Кригсмарине, они там в основном занимались боевой подготовкой. 6 месяцев учебный период продолжался. Затем в течение 2 недель проводилось тактическое учение, завершающее. И экипажи подводных лодок, которых предстояло отправиться в Атлантику, вели себя так, как на войне. Там обозначался конвой, обозначались самолеты противника, которые контролировали водное пространство. Экипажи производили практически торпедные стрельбы по кораблям конвоя. Причем ночью там следы торпеды были видны по лампочкам, днем по следам пузырьков. И они там проводили настолько напряженные эти занятия, что, ну вот, например, в одном из таких подобных учений из 12 лодок они 2 даже реально потеряли, а 2 вернулись с повреждениями из 12 учебных лодок. А вообще у них для этих целей в Балтийском море использовалось 36 подводных лодок. И они доводили подготовку своих экипажей ну, до достаточно высокой степени совершенства. Отсюда и такие высокие показатели при ведении борьбы в Атлантике. То есть вот так. А у нас, например, даже, во-первых, до войны очень сильные ограничения накладывались на боевую подготовку подводных лодок. Этого не делай, того не делай, там туда не погружайся, туда не ходи. То есть люди вот реально своим оружием еще до войны овладеть-то не успели. Поэтому так иногда и бывало во время ведения боевых действий, что 7 раз выходил в торпедную атаку и ни разу не попал. И вот такие случаи бывали. Наконец, у немцев была более совершенная система прицеливания для поражения кораблей противника торпедами. Она представляла, по сути, собой ну, автомат стрельбы. По большому счету, это была аналоговая вычислительная машина. У нас же иногда прицеливался там, по корпусу, по какому-нибудь визиру. Естественно, безбожно мазал при этом. Вот. Плюс ко всему, и высокая относительно шумность подводных лодок, их малая скрытность. А если уж вспоминать про Балтику, то это вообще какой-то кошмарный ужас в том плане, что, например, ну, немцы же в 42-м году ее полностью перегородили противолодочными сетями. Балтийское море мелководное. Там было поставлено столько минных заграждений, причем самого разного рода хитрых, и обычные якорные гальваноударные мины, и акустические мины, и электромагнитные мины. Вот пройти, например, Финский залив и выйти в Балтийское море было ну просто нереально. А тем не менее экипаж за экипажем отправлялись туда и гибли. Что говорит о том, что версия о том, что подводная лодка вышла из базы, погрузилась, легла на дно, они там пролежали 2 недели, вернулись и сказали, что выполнили боевую задачу. Но этого не может быть, поскольку этого не может никогда. Об этом говорит ну, необычайно высокий процент гибели наших подводников на той же Балтике. А надо прямо сказать, что даже средств разминирования-то современных не было. Вот поставленных противником минных заграждений, особенно вот электромагнитных, акустических мин. Вот, поэтому высокий процент гибели подводных лодок, он-то как раз и свидетельствует о том, что люди шли на все, чтобы выполнить боевую задачу, и гибли. А то, что они показали незначительную эффективность в ходе ведения боевых действий, ну это не их вина, это просто беда. Вида войны это...
Сколько смогли в тех условиях?
Ну вот как-то не очень-то сильно-то получается. Вот процент-то, вот эффективность-то очень-то вот такая незначительная крайне. Вот в чем все дело. Вот мы опять-таки это рассказываем не ради того, что мы хотим обрушить на слушателей какой-то поток информации, а просто ведь все-таки из каждого сообщения, из каждого рассказа мы должны какие выводы делать? Опять-таки, что побеждает в бою только хорошо подготовленный боец. Если ты не прошел всех задач, всех вот этих курсов боевой подготовки, причем с полным напряжением в мирное время, ну не выполнишь ты боевую задачу и в ходе ведения боевых действий. Опять-таки, старинная-старинная истина, что на войне воюют точно так же, как они занимались в мирное время боевой подготовкой. И никаких здесь чудес не бывает. Вот те же самые американцы, когда им потребовалось, например, в годы Второй мировой войны подготовить значительное количество летчиков палубной авиации, то они на какие меры пошли? Они, например, в районе Великих озер переоборудовали несколько бывших пассажирских колесных, я подчеркиваю, пароходов в плавучие такие палубы. То есть они населили палубу на эти колесные корабли. И там с напряжением отрабатывали взлет и посадку, готовили летчиков авианосной авиации своей. И для этого им были созданы все условия. Те же самые японцы, например, после Мидуэя, у них очень большие были проблемы с подготовкой высококлассных летчиков авианосной авиации. Всю свою элиту военно-морского флота они потеряли в этом сражении, а новых подготовить не успели. А американцы выпекали этих летчиков ну просто с головокружительной быстротой. И причем достаточно высокого качества. То есть пилот самолета поступал на авианосец, который действовал в Тихом океане, уже достаточно подготовленным. И опять-таки, а выигрывает тот, кто лучше и подготовился, потому что здесь никаких других чудес быть просто по определению не может. И поэтому вот именно вот эти обстоятельства надо нам и всегда иметь в виду, что как ты подготовился, так ты и будешь воевать. И никаких чудес здесь быть не может. Вот, наверное, так выглядит эта картина. Ну и в завершение всего, мне все-таки в завершение этого часа милитаристов, на что я хотел еще обратить внимание, что об этом мы тоже неоднократно говорили, что все-таки отечественное вооружение, оно нуждается в разумной рекламе. Но при этом, опять-таки, не должно быть никакого перехлёста и унижения, причем какого-то совершенно глупого вот унижения противника. И вот иногда бывает как, что наши, вот, например, псевдоэксперты, а таких наплодилось, причем вот такой с примесью совершенно глупого патриотизма, все-таки, а мы должны оставаться всегда на позициях реалистического патриотизма, или, как я иногда говорю, патриотического реализма. То есть не надо очернять и делать противника, чтобы он выглядел глупым в той или иной ситуации, и его вооружение выглядело в их рассказах, не имеющее отношения там, к высокому качеству или к высокой боевой способности. И в этом случае мне хотелось привести просто один пример, что вот целый сон псевдоэкспертов напал на истребители американские типа F-117 и F-35. И начали их там по-всячески, значит, там вышучивать, высмеивать, принижать их боевые возможности и так далее. Ну и в первую очередь, конечно, напирали на то, что один из американских истребителей F-117 был сбит в 1999 году в ходе боев в Югославии. Но опять-таки, вот, а если оставаться на позициях здравого смысла? Если оставаться на позициях здравого смысла? Вот, к примеру, тот же самый F-117. Типа, да, он плохой самолет, они его уже давно сняли с вооружения. Но что мне в этом плане хотелось бы напомнить вот этим псевдоэкспертам, преисполненным квасного патриотизма? Давайте обратим внимание, сколько уже у американцев было сооружено, введено в строй, поставлено вооружение истребителей с малой радиационной заметностью. Давайте вот начнем. F-117 – это кто будет раз. F-22 – это будет уже второй самолет с малой радиационной заметностью. Стратегический бомбардировщик B-2 – это уже третий самолет с малой радиационной заметностью. И, наконец, F-35 – это уже четвертый самолет. То есть у них уже четвертый тип самолета в эксплуатации с малой радиационной заметностью. В этом плане тогда мы зададимся вопросом, а сколько у нас? Это я не в том плане, чтобы, упаси бог, поднять американцев и принизить наши военно-воздушные силы. Да нет, ну просто же должен это быть объективный взгляд на вещи. Вот у нас только первый самолет, наш Су-57, может считаться истребителем с малой радиационной заметностью, но пока сказать, чтобы он, скажем так, массированно поступает в части и соединения воздушно-космических сил, мы, наверное, не можем пока этого сказать на данном этапе.
А что у нас вообще массированно поступало? Мы деньги экономим.
Вот этот как раз случай, когда их экономить не надо. И до сих пор... До сих пор мы... Американский F-35 делается сотнями, я подчеркиваю. Мы еще не можем поставить на вооружение самолетов хотя бы для одного полка. То есть здесь все время
а
нужно...
А полку их сколько, Михаил Михайлович?
Вы знаете, если брать истребительно-авиационный полк советского времени, то он выглядел так. 3 эскадрильи по 12 самолетов, итого 36 штук, и плюс еще 6 так называемых УБ, учебно-боевых, то есть спары.
Итого 42.
42. Но потом эту позицию немножко начали пересматривать, и хотелось, чтобы и полки остались, и самолетов было, вроде как на них стало не хватать. Перешли в некоторых случаях 24 самолета. Но все-таки классический авиационный полк – это все-таки 36 плюс 6 УБ. Вот это самый нормальный истребительно-авиационный полк. Вот. Ну, нам пока далеко до этого, чтобы у нас было 36 Су-57 хотя бы в одном из полков. И потом, когда мы что-то критикуем, вот иногда, опять-таки, что самый надежный критерий всех любых, так сказать, замыслов и размышлений? Это, естественно, практика. Вот. Поскольку такого значительного опыта боевых действий пока ни с той, ни с другой стороны нет по применению самолетов пятого поколения, ну и за исключением, наверное, F-117, все-таки несмотря на то, что один самолет был потерян в ходе боевых действий, сбит зенитной ракеты комплекса С-125 с тепловой головкой самонаведения, но все-таки, вот, например, в Ираке 1271 вылет, ни одной боевой потери. То же самое в Югославии. 850 боевых вылетов, ни одной потери. Это достаточно много. Вот нам бы выйти на такие показатели в плане боевого применения перспективных машин. Поэтому, когда мы прибегаем к критике тех или иных образцов вооружения, скажем так, западных стран, то тут все-таки необходима значительная доля здравого смысла. Естественно, мы не можем скатиться ни на позиции восхваления этого вооружения, но и принижать его не надо, потому что, как говорил Александр Васильевич Суворов, то никогда не считайтесь, вот никогда не относитесь легкомысленно к своим противникам. Это не потому, что там... Это, как правило, это ведет к пагубным последствиям. Еще во времена князя Игоря не хвались, идучи на рать, не хвались. И поэтому не надо вот таких очень легковерных, легких таких обвинений в тех или иных образцах вооружений и военной техники противника. Надо в этом плане к ним относиться очень здраво.
Ну, у нас же нет таких традиций. Мы либо взахлеб хвалим просто потому, что это не наше, а значит уже хорошо, либо взахлеб ругаем, потому что это не наше, и значит автоматически плохо. Вот какие-то такие же, к сожалению, традиции есть.
Но по моему стойкому вот убеждению, мы всегда должны оставаться вот на позициях здравого смысла. И вот все-таки самое последнее дело – это вступать вот в этом плане на стезю пламенного идиотизма. Но, к сожалению, вот это присутствует среди наших ряда псевдоэкспертов. И относиться к этому надо, ну, на мой взгляд, вот таким оценкам все-таки отрицательно. Сравнивать надо.
Михаил Михайлович, ну там кто не политолог, тот политтехнолог, кто не блогер, тот инстаграмщик. Чего вы хотите? Сколько там профессионалов?
Наше дело, опять-таки, вот с позиции часа милитариста говорить, находясь вот исключительно, как говорится, в здравом уме и памяти. И что нам остается делать? Вот только опять-таки, надо же, все наши истории должны в чем заключаться? Все наши рассказы, вся наша информация в том, чтобы вот, оставаясь на позиции здравого смысла, делать правильные выводы и улучшать состояние, в том числе и наших воздушно-космических сил, и понимать ту точку, в которой мы находимся. Потому что если американцы уже 4 типа истребителей с малой и бомбардировщиков с малой радиационной заметностью поставили, то нам надо, видимо, увеличить усилия в том, чтобы в боевом составе наших воздушно-космических сил находилось достаточное количество перспективных истребителей.
Да, нам нужно заканчивать, к сожалению, Михаил Михайлович. Евгений Янович.
Ну что делать? Завтра встретимся в эфире.
Спасибо, огромное до свидания. Спасибо, Михаил Михайлович.
От трех до пяти.